«Любит?» — смутился я. «Ну да, было дело, целовались пару раз».
«Так у девок же все по глазам видно», — подмигнул мне старый ловелас. «Наблюдал я за ней искоса. Уж ежели она в твою сторону глянет, так глазище у ней ровно теплым огнем светится, как у кошки блудливой, что в сметану влезла».
«Прохор!»
«Ой, ой, прости, твое благородие, заболтался! Не то ты пить-то подобрал, не то слово молвил. Уж не сердись на старика, прости, Христа ради!»
Я молча хлопнул рукой по плечу. «Какие обиды! Он же за меня голову положит, да и я ради Прохора жизнь отдам. Однако ж, покуда до этого не дошло, что делать-то будем, братцы?»
«К Василию Дмитриевичу тебе надо, паря!»
Он уверенно ответил на мой невысказанный вопрос и добавил уже от себя.
«А твое характерничество тебя ж самого невидимым сделать не может?»
«Нет», — сказал я и тут же понял, что вру. «Ей-богу, вру! Преотличнейше же у меня это дело получиться может. Просто попробовать надо. Я бегом к дяде, не волнуйся, пробьюсь. А ты бери тело курьера, грузи на телегу и доставь к церкви. Надо его хоть отпеть по-человечески».
«Какое тело, Илюшенька?»
— недоуменно вытаращился на меня Прохор. «Как-то какое? Я ж вчера труп того самого курьера наверх вытащил. Он там на лавочке сгрузил, накрыл рогожей, а на лавке никого и ничего не было. Многострадальный курьер исчез снова. Да что ж мне так не везет, Господи? Мы бегло обыскали весь двор и всю конюшню». Проверили все уголки, перерыли гору сена, перевернули вверх дном маленькую баньку. Мало ли куда мог заползти мертвец. Вдруг помыться захотелось. Но и там ничего не нашли. Плохо. Очень плохо. Мой денщик действительно заночевал у дяди. Ему там, если что, в сенях всегда стелют. А рано утром, еще до третьих петухов, у генеральской хаты трое людей образовалось. Один в партикулярном платье чиновничьего фасону, а двое в мундирах третьего отделения. Нарвались на рыжего ординарца, он же как цепной пес, вообще не спит. Показали бумаги, потребовали представить их самому Василию Дмитриевичу. Дядя встал, не чинясь, думал, курьер с приказом по полку, война же. Но однако, как оказалось, визит их связан с иными вопросами. Дескать, имеют особое распоряжение на розыск и арест Харунжева Всевеликого войска Донского, некого Ильи Иловайского. Зачем? Почему? С какого рожна и перепоя отвечать отказываются? Такая уж громадная секретность.
«А ведь самое чудное!» — устало протянул Прохор, когда мы, окончательно выдохшись, уселись на заваленке, повесив носы. «Что попали они к нам, минуя все посты!» «Ни один дозорный их не видел, ни экипажа, ни лошадей, ровно из воздуха предрассветного перед воротами встали, и ни одна собака не взбрехнула».
А вот на это стоило бы обратить внимание. В нашей матушке России, конечно, всякие чиновники встречаются. Среди них и сверхсекретные есть, чье настоящее имя да должность, небось, и супруга законная не знает». Но вот чтобы с самого Санкт-Петербурга, да без колес, без лошадей, аки ангелы небесные на крыльях сияющих прилетели, таких нет. Надо бы поближе познакомиться с этими таинственными царскими служащими, расспросить их кое о чем, в глаза поглядеть, вдруг личину носит. «А чего проще-то?» — сам себе ответил я. «Раз они так жаждут мою характерность лицезреть, так и я сам на них со всеми чувствами налюбуюсь».
«А ты, ладушки, а мне с тобой?»
«Нет», — чуть нахмурился я. «Ты в церковь сходи, свеч поставь Можайскому Николе Угоднику и заступнику Ивану Воину, проси помочь, и святой воды набери».
«Кружку, что ли?»
«Ведро».
«Да ты шутишь, хлопчик».
«Нет». Я отрицательно помотал головой. «Какие уж тут шутки. Не до шуток нам нынче. Зачем и к чему мне столько святой воды, я, как водится, не знаю, не ведаю, но чую. Надо. Ведро». «А теперь двигаем. Служба не ждет. Да и с чинами жандармскими уж больно почеломкаться охота. То есть дать челом по челу.
чтоб копыта отлетели.
Прохор уважительно покосился на меня, крякнул, резко встал, поправляя ремень, а через минуту мы шли по селу широким размашистым шагом, ни на кого и ни на что не глядя. Первым — неулыбчивый, как бурый медведь, с бодуна мой седоусый наставник. За ним, едва касаясь грешной земли неначищенными сапогами, я — тихий, скромный, незаметный. Как оказалось, стать невидимым не так уж сложно. Растворяться в воздухе при этом совершенно не обязательно. Достаточно лишь ни с кем не встречаться взглядом и позволить людям запомнить более активную фигуру. Да и, судя по репликам случайных прохожих, второе куда более действенно.
«Здорово, Дневал, дядька Прохор! А что подопечный твой? Не согласится ли похарактерничать для нужд полка? Нехай уговорит фельдшера нашего признаться, где он медицинский спирт сховал. А хоть бы и под гипнозом, лишь бы результату добыть, а? А ты, денек-то, добрый казачок, и спалать тебе всем селом, что вчерась не убили зазря. Живехоньким оно и поприятнее будет, зато и в ножки поклонюсь. Эх, знать бы только, куда на вас таких добрых да сердечных жалобу писать».
«Слышь, казача, да ты не спеши, ты меня послухай. Я баба простая, красиво говорить не умею, но и врать не люблю. Уж скажу, так скажу, правду матку лепить буду, начиная не глядя. Так вот, что спросить-то хотела? Иди, не вспомни уже. Ну ладно, иди, иди своей дорогой, казача. Иди уже, что встал-то уши развесил. Делать мне больше нечего, как на твою особу любоваться».
К чести Прохора скажу, он ни разу не сбавил шаг, не пытался ответить, не потянулся на ходу за нагайкой, никого не обматерил и даже короткой рифмой не высказался. Шел молча, не оборачиваясь. Но главное, моя скромная персона вообще ничем не отсвечивала. Даже те, кто искал по своим вопросам именно моего совета, не видел меня в упор с трех шагов. «Надо бы потренироваться с этим делом», да и подготовить отряд пластунов-невидимок для военных рейдов на вражеской территории. Цены таким казакам не будет. Меж тем Прохор шагнул на просторный двор у генеральской избы, плечом снеся в угол рыжего ординарца и без лишних сантиментов вклиниваясь в дядины апартаменты. Я тихо и сапой скользнул следом и даже подал ординарцу руку, помогая встать». Хотя не уверен, что он это запомнил, я же невидимый. А у нашего строгого генерала, небрежно развалясь на дядиной атаманке, сидел столичный гость и вел себя как хозяин.
«Государь весьма обеспокоен своевольничанием вашего так называемого племянника. Святейший Синод также не одобряет никаких контактов с нечистой силой. За такие вещи, знаете ли, недолго по этапу, да в Сибирь».
Мой дядя при полном мундире во всех орденах стоял молча у окна, с трудом удерживая в побелевших пальцах кружку с остывшим кофе.
«Мы просто не понимаем, как такой заслуженный человек вашего склада и воспитания мог допустить столь вопиющее безобразие на территории веренного в его распоряжение полка. Право, император был лучшего мнения о дисциплине своих казаков».
Судя по тому, как гордо выпрямилась дядюшкина спина, этот столичный хмырь тупо нарывается по полной программе. Наездов на свой полк, на своих казаков и станичников атаман не простит никому, да хоть бы и самому государю.
«И ведь самое печальное во всей сложившейся ситуации — это ваше личное, непонятное, безрассудное упорство. Вы по-прежнему не хотите сказать нам, где скрывается ваш родственник. А ведь это вполне может быть расценено как факт сообщничества государственному преступнику. Вы понимаете, чего можете лишиться? Эполетов, наград, званий, жалования, почестей?
Шрамы боевые с груди не сотрешь!» — глухо ответил наш генерал и, обернувшись, сжал кулаки. Прекрасно понимая, что за этим последует, я прыгнул вперед, вставая между ним и маленьким человеком в очках.
«Здоров, Дневаль, ваше сиятельство! Харунжи Всевеликого войска Донского Илья Иловайской по вашему приказанию прибыл!»
«Илюшка!
А чего ты? Что ли, Прохор не предупредил, что...»
Но я вовремя прикрыл ему рот с привычной бесцеремонностью.
«Знать не знаю никакого Прохора, а вот от исполнения вашей генеральской воли я уклониться не смел».
«Ну-с, подойдите-ка ко мне, молодой человек», — кивнул жандармский.
«Ваше сиятельство! Прикажете выслушать крысу очкастую или сразу за шею гнать?»
Теперь уже приезжий петербургский чин вытаращился на меня так, что у него очки с носа на лоб сами полезли. Дядя вздохнул, покраснел, побелел, кое-как выдохнул и вдруг крепко обнял меня почти до полного утопления в объятиях.
— Иловайский, узнаю нашу кровь! А ты повзрослел, казак, ни черта лысого, ни вражей пули, ни столичного чиновника не боится, весь в меня!
— Ах вы!
Вот вы как!
— следователь третьего отделения вскочил на тоненькие ножки.
— Да я вас обоих всем полком на каторгу, в лагеря, в казематы, во глубину сибирских руд!
«И твои изумрудные брови колосятся под знаком луны», — издевательски пропел я из-под генеральской подмышки, и чиновник мгновенно прикусил язычок. «Ага, попался, жук навозный!»
«Иловайский, ты чего поешь глупости всякие? Какие изумрудные брови? С чего бровям колоситься? Аль то заклинание мудреное было, от твоей Катеньки разлюбезной подхваченное!»
«Сменим тему», — попросил я, с трудом высвобождаясь из дядиных объятий.
«Да почти что заклинание. Строчка из песенки». «Ничего не понимаю».
«А вот кому надо, тот понял», — с нажимом произнес я, кивком головы указывая столичному гостю на дверь.
«Так что, валет крапленый, сам выметишься или веник принести?» «Как вы разговариваете с главным следователем третьего отделения?» Придя в себя, завопил он. «Я буду жаловаться! Эй, жандармы, взять смутьяна!»
«Из избы не слышно», — вежливо подсказал я. «Вы б вышли, там покричали, на всю улицу. Может, и добегут ваши охранники. Только громко кричите. Они на противоположном краю села. Меня под лопухами ищут». Чиновник пошел пятнами, вытер рукавом лысину, чуть не захлебнулся собственной слюной и выбежал вон из горницы. «Плюньте!» Я посмотрел в изумленные глаза дядюшки и спокойно объяснил. «Не из Петербурга он. Так, фальшивка с поддельными бумагами».
«Нечто шпион австрийский».
«Не, чего сразу на Австрию-то наговаривать? Вам же там понравилось вроде, и пиво приличное, и немки улыбчивые».
«Так, тогда что ж, еще хуже». «Нечисть под личиною?»
«Да не горячитесь вы!» Я уперся ладонями в его могучую грудь, скользя сапогами по полу в попытке сдержать генеральский напор. «Человек это, обычный человек, только из будущего».
«Откуда?»
Я тяжело вздохнул. Судя по всему, объяснять придется долго. Может, как-нибудь попроще, на конкретном примере, но не успел.
«Айда на улицу!» — неожиданно предложил дядя, резко меняя тему. — Дюжи охота поглядеть, как эта кикимора болотная из твоего будущего своих приспешников на подмогу звать будет. — Так говоришь, не из сыскного они?
— Нет. Мне предстоит разобраться, откуда, но не из Санкт-Петербурга, это точно.
— Голову на плаху положишь?
— А вы б что хотели, чтобы я на нее положил?
Мой дядь задумался... Мысленно пересчитал в уме руки-ноги, что-то прикинул и решил. «Ты же еще не женатый. Ничего тебе класть не надо, это я так, к слову, брякнул. Пошли, что ли, балабол!»
Мы вышли на порог и... были с ног до головы облиты святой водой. Мой счастливый денщик отсалютовал нам пустым ведром.
«Спасибо тебе, добрый Прохор!» — с чувством сказали мы с Василием Дмитриевичем, выплюнув по струйке воды. «Рад стараться, ваше благородие! А что это вы на меня смотрите, как француз на лягушку?» «Проводи-ка меня переодеться, братец!» — попросил дядюшка подоспевшего ординарца. «А ты, Иловайский, сыщи хмыря этого в пенсне! Нехай его хлопцы нагайками поучат, как генералу врать!»
«Рад стараться, ваше сиятельство! Сейчас меня Прохор за уши на берегу веревку подвесит, просохну маленько и в погоню аки лев рыкающий. А вы не хотите рядышком повисеть?»
Мое мокрое начальство сочло ниже своего достоинства отвечать на предложение посушиться вместе, а потому ушло с гордо поднятой головой.
«Пошли!»
Старый казак почесал в затылке, осторожно поставил ведерко на крыльцо и последовал за мной, бормоча себе под нос в рифмованном режиме, что уж он-то и не знал, чего со святой водой делать, предупреждать было надо, а так нечего теперь дуться-то, никто не виноват, да и в конце концов погода еще теплая, чего ж не освежиться перед военным походом, все одно поп перед всем строем крапить будет, а тут уж заранее от всей широты души». Как вы понимаете, пересказывать все это еще и в стихах у меня просто настроения не было. Я думал о том, как ловко ускользнул тот лысый следователь третьего отделения. Ведь мы почти след в след за ним вышли, а не успели. И куда, интересно, девались его охранники? Их я на предмет личины не проверил, а надо бы.
«Вот они!»
Неожиданно раздалось слева, и те, кого я искал, сами бросились на нас из-за плетня. Прохор отреагировал быстрее, винтом ушел с линии атаки, на развороте хлестнув нагайкой по шеям первого. Второй сгреб меня, как удав кролика, и своим отпрыгнул в сторону, дуя на вздувшиеся пузырями ладони. Я лишь успел рассмотреть искаженное звериной яростью уродливое лицо беса, когда оба злодея бросились по улице на утек, пригнувшись так, что загребали передними лапами.
«Это что ж за чудеса, как из рыбы колбаса? Я ж таким ударом ломаю шею даром, а он от моей нагайки бежит, как от бабайки».
«Бес ростовский, причем не мелкий, не знаю, откуда знаю».
«Ох, как башка трещит от этих просветлений!» — пояснил я.
«В ростовской губернии их много. У старых монастырей шарятся, любыми личинами не брезгуют, а сами чаще разбоем промышляют, путников спящих душат, дневного света не боятся. От них одна защита — серебро да святая вода. В общем, еще раз повторюсь, спасибо тебе, Прохор».
«Благодарить потом будешь, когда мы того третьего... «Главного ихнего отыщем».
«Он человек. С ним и проще, и сложнее». Я повесил голову и в глубокой задумчивости побрел вперед. Ноги сами несли меня к нашему двору, а путанные мысли никак не хотели укладываться в стройную цепочку. Событийный ряд был пестрым и нелепым. Герои и происшествия, люди и нечисть, враги и друзья, погони и нападения сменяли друг друга, как в ярком калейдоскопе. Я такой на ярмарке видел. Вроде бы знаешь, что в нем стекляшки да камушки, а из-за зеркал картинки всегда разные получаются, одна на другую не похожие. За что убили курьера? Куда подевался приказ? Почему труп был подкинут в хозяйкин дворец? Зачем вы украли у нас с конюшни? Почему тогда меня, спящего, не тронули? Откуда взялся чиновный человек из будущего? С какой чести ему два ростовчанина служат? И что же это за фигура таинственная, хромающая, с горбом да свечами, горящими по кругу шляпы? На все эти вопросы моя внезапно образовавшаяся характерность умилительно скромно молчала. Сам себя за такое дело ненавижу порой. Вот умели же старые характерники по первому желанию все способности, все умения тайные на пользу людям оборачивать. А я как недоделанный какой. Вроде дар-то мне вручили, но как им пользоваться, объяснить не удосужились. Сам догадывайся, сын казачий. Мой денщик тихо шел позади, не отвлекая, не бормоча под руку, не приставая с глупостями. Что редкость... Он же у меня любопытней барсука с темным прошлым. Тоже в каждую нору нос засунет, и день без драки считает прожитым зря. Нет, он мирный и добрый, просто деятельный очень, за счет чего и нарывается постоянно, а со мной так и вдвойне. «Святую воду отец Силуян дал?» Только чтобы вырваться из плена неразрешимых вопросов, на ходу спросил я.
«Нет, его при храме-то и не было». Мне две бабульники от души налили. Храни их, Господь, за доброту. Вот на таких божьих одуванчиках вся вера на Руси держится.
Прохор, ты ничего не перепутал? Меня в том же храме в прошлый раз две старухи агрессивные едва ли насмерть не убили.
А то кто поди они есть, радостно подтвердил он.
На меня тоже поначалу с крыльца как собаки бросились. Так я одну в купель макнул, а другую на паникадило закинул. Ну, они в раз подобрели и указали, где мне святой водицы набрать. К пожилым людям свой подход нужен. А когда ты к ним со всем вниманием, так и они к тебе не задним местом.
Я почувствовал себя отомщенным. Честно говоря, прошлый позор, когда две хрупкие бабуленьки при храме отметелили здорового Харунжева на раз-два-три, словно котенка, сжег душу, как раскаленные подковы. Верный денщик избавил меня от позора и вернул былую славу непобедимым казакам всевеликого войска Донского, что не могло не радовать. Батюшки не было, значит, сразу не осудит, и эпитимии по загривку мы не огребем. В конце концов, святую воду в храмах раздают бесплатно, и то, что Прохор попользовался ей без спросу, не самый великий грех. У нас, если подумать, и более весомые проблемы имеются. Такие страшные, крупные, лысые. И один из них топчется сейчас у ворот нашей конюшни, зыркая по сторонам загнанным взглядом.
«Шлема!» «Спасибо, что признал, не погнушался». «Опырьская морда!» «И вам от всего сердца здрасте, дядь Прохор!»
В пояс поклонился мой вынужденный приятель по несчастью, несчастьем в оборотном городе.
«Дел до тебя, Иловайской! Беда у нас! Моньку казнят!»
«За что?»
«За бегство, переодевание и гастрономический обман населения! А он и только ради тебя и старался, казачок! Я-то на силу вырвался да убег, но Моню, другана моего загадычного, не уберег!»
«Ты не уберег, твоя проблема!» Безапелляционно тесняя упыря в сторону, мой денщик открыл ворота и кивнул мне. «Заходи, хлопчик, у нас и своих забот полон рот. Поднял бурю в стакане, мы плакать не станем. Мы с вами не братались, в няньки не нанимались, нам до твоего Мони, как до блох в попоне».
«Да что, хозяйка, не заступится?» Не обращая внимания на ворчание Прохора, я достал пистолет и рассовывая их за пояс.
«Чё ж сразу хозяйка-то?» — развел руками Шлема. «Хозяйка, она, конечно, баба авторитетная, да только в симпатиях к нашему брату особо не замечена. Это на тебя она неровно облизывается, а мы... Эх, пропадай, брат Монька, а не заломанный грош. Пойду, может, и мне какой кусочек перепадет».
«Другана своего жареного жрать будешь».
«А чё и буду?» — возмущенно вскинулся упырь, блестя мокрыми глазами. «Монька добрый был, сердцем мягкий. Поди, мясо нежное получится. Слезами обливаться буду. А как же не жрать-то? Традиция! Сами-то, небось, в церкви плоть и кровь Христову трескаете? А чё нам, другом верным, закусить западло?»
«Ты чего с кем сейчас сравнил, морда твоя небритая, хари недобитая? Да я ж тебя собственными руками понесу до уборной, ткну туда башкой вздорной!»
«Прохор, найди мне сбежавшего чиновника», — попросил я, встревая между ними, пока дело не дошло до драки с летальным концом.
«Шлема, веди давай. Времени у меня мало, поэтому двигаем самой короткой дорогой».
«Переоделся бы сначала», — пробурчал мой денщик, щупая меня за рукав. «Малость просох, но на ветру просквозит ровно Мурзика в марте. Будешь потом, как и он, мяучить, что женихалку проветривал да передержал, она и скрючилась».
«Прохор!»
«Чего? Я же не о тебе сейчас думал, твое ты благородие, а Катеньке твоей ненаглядной сострадал. На кой леший ты и отмороженный сдался?»
Пришлось плюнуть, стиснуть зубы и пойти переодеться. Благо, сухая рубаха да шаровары у нас в полку почти у каждого казака в припасе есть. В походе не дома, если сам растык, никто о тебе заботиться не обязан. А старшие офицеры, да и любой, кто чином выше, вправе хоть на улице, хоть где остановить неряху, да отругать без церемоний. Могут и потребовать, чтоб сапог снял, ногу босую показал, чиста ли, ни в мозолях, ни в грибках поганых. И не поспоришь ведь, случись война, один такой болезный может весь полк паршой заразить, а сие дело недопустимое. Это когда солдаты царские в походе, они поперед всего кухню ставят, кто не сыт, тот не воин».
а у нас, у казаков, поперед всего и всякого банька ставится. Нам же первыми помирать, вот и надо, чтобы рубаха завсегда чистая, и тело тоже. Не ровен час призовет к себе Господь, а у тебя ногти грязные. Стыдобище-то какая.
— На гайку взял?
— Взял.
— Со свинцом?
— Да. Еще когда пулю вшил, не сомневайся.
— Саблю возьми.
— Прохор, ты мне еще пику всучи и два ружья заряженных. Не выдержал я, пока он, не спрашивая разрешения, надевал на меня ремень с дедовской саблей. — Там войны-то на 5 минут, а ты мне словно в поход на Турцию готовишь. Стамбул в Константинополь переименовывать.
— Да будь моя воля, я б тебе, паря, пожалуй, и пушку под мышку дал.
Не особо прислушиваясь к моим протестам, буркнул старый казак.
— Не на свиданку идешь, а в бою лишней пули не бывает. Всякая свою дорогу найдет.
— Дядь Прохор, а мне дашь чего?
— с надеждой всунулся лысый упырь.
— По мозгам дам. Не лезь под руку, еще забуду, что... А, вот, нож еще за сапожный возьми, вдруг пригодится.
По неясному наитию против короткого ножа в простых кожаных ножнах я спорить не стал, сунув его поглубже за голенище.
Вот ты ладно, хлопчики.
Мой денщик быстро перекрестил нас, отчего Шлема едва не рухнул в обморок, и толкнул за шеей.
Ну так пошли, че встали? Аль устали, аль делать нечего. Только потрескать печиво, глазами лупать да девок шупать. А ну, марш на службу, спасать упыреву дружбу.
Я подхватил все еще слегка покачивающегося Шлему и повел к воротам.
— Слышь, Лавайской, а че няньки твои бородатые, кто сболтнул про уборную?
Я вопросительно изогнул бровь.
— Ну так уборная же! —
попытался напомнить Шлема, видимо, абсолютно уверенный, что я тоже в курсе, да подзабыл.
— Говорю тебе, так, скорее всего, будет.
— Через уборную?
— Ну, дык.
— В смысле, через вон ту? — для полноты картинки уточнил я, ничему такому особенно не удивляясь. На задней стороне двора, за конюшней, стояло кособокое новомодное сооружение типа сортир, французский. Саму идею такого домика на Руси знали давно, а вот архитектурный дизайн скорее был устроен по немецкому образцу, хотя название все-таки прижилось французское. Конкретно вот этот сортир ставили наши казачки-плотники, в числе еще 10 штук, на нужды полка. Не слишком много, но да вроде не у всех, ведь сразу диарея, верно? Интересно только, каким образом мы попадем в оборотный город? Ведь не нырять же в...
«Ну че?» «Кто первым нырнет?»
Упырь гостеприимно распахнул передо мной засиженную мухами дверь. Я пристально посмотрел в его бесстыжие гляделки и качнул чубом. «Ты первый и будешь». Шлем ухмыльнулся.
«Недоверчивый вы народ, казаки! Чего хвост поджал-то? Не боись, выпрыгнешь на той стороне и пахнуть не будешь».
«Все равно ты первый». Он легко отодрал 2 доски с пола, увеличивая дыру до своих размеров, подмигнул мне и, не разбегаясь, сиганул в зловонную жижу башкой вниз. Только хлюпнуло. Я успел отпрыгнуть в сторону, вернувшись от брызг. Постоял, подождал, не выпрыгнет ли мой проводник обратно. Не выпрыгнул. Будем надеяться, что это действительно очередной проход под землю. В оборотный город можно попасть 10 разных проходов. Он широко раскинулся во все стороны, и дороги из него ведут аж до стольного Санкт-Петербурга. И таких оборотных на Великую Российскую империю штук 12-13, не менее. Все раскинули свои щупальца под землей, и во всех своя местная нечисть окопалась. Кого там только нет. А к чему это я?
А к тому, что повторять Шлемин подвиг, у меня на сей момент нет ни охоты, ни желания, ни настроения. Может, как-то иначе? Может, я быстренько араба оседлаю и на кладбище, а там привычным путем через могилу?
Я тоскливо обернулся и чуть не посидел. Из-за соседнего плетня, точнехонько на меня, прямой наводкой смотрела черная дула небольшой чугунной пушки. Некто в невообразимой широкополой шляпе с оплывшими огарками свечей по тулье как раз опускал палочку с горящим фитилем. Одним движением я выхватил за сапожный нож, с колена метнув его в пушкаря. Попал в плечо.
что не остановило негодяя, но дало мне возможность в два прыжка ласточкой нырнуть в желто-коричневое зево сортира ровно за секунду до выстрела.
«Чё задержался-то?»
— спросил румяный добрый молодец, помогая мне встать на ноги. При падении я больно треснулся задом об улыжную мостовую. Хорошо, хоть еще копчик не отбил. Шлема принял мою протянутую руку.
«Спасибо. Куда это нас?» «На главную площадь, вон и памятник рогатому стоит, как мечта нестояния», — витиевато объяснил супырь. «Здесь омоньку жечь будут, народ за дровами побег».
Конечно, попасть на главную площадь нечистого города не есть самое удачное тактическое решение. Тут тебя со всех сторон видно, и все на тебя облизываются. С другой стороны, иди я привычными путями, так пришлось бы мимо арки двигаться, опять с бесами-охранниками бодаться, а у меня на них уже, честно говоря, фантазии не хватает. Да и надо бы как-то Катеньку оповестить о моем визите. Небось, не осудит, все-таки не за ее общением радостным прибежал, а друга спасать. Прости меня, Господи, за такие слова.
«Эй, Харунжий, че задумался-то?»
Пользуясь тем, что шлем отошел шагов на 10 кого-то высматривать, меня потеребил за штанину маленький калмыцкий улан в яркой форме и шапке с традиционным квадратным верхом. Вспомнишь, бес, он тут как тут.
«Остынь, служивый, по делу я». «Ну ты какие сомнения? Ты у нас в оборотном вечно то по делу, то к хозяйке шуры-мур крутить».
«Я вот тебе хвост за такие слова откручу». Маленький калмык ловко отпрыгнул в сторону и выхватил маленький дорожный пистолет английского производства. Пулька в нем не больше горошины, но попадет в лоб, мало не покажется. А с такого расстояния мелкому ему, по-крупному мне, не попасть, это ж как постараться надо.
«Ну чё, Иловайский, чё скажешь-то напоследок? Молиться будешь или пощады просить? Так вот тебе!»
Проклятый бес не дал мне возможности даже перекреститься, в единый миг спустив курок. Грохнул выстрел. Тяжелая горячая волна ударила меня в грудь, едва не свалив напрочь. Я с трудом устоял на ногах, чихнул, прокашлялся от едкого порохового дыма, положил руку на грудь, желая щупать прострельное сердце и... А дырки-то... «Вроде и нет».
«Эй, прыщ двурогой! Ты как оружие заряжал-то?» «Как положено!» — растерянно пробормотал охранник от огорчения, хлюпая носом. «Пороху вдуло! Да пыш! Да пулю! Да на полк пороху! Ну и кремень новый!» «Пулю в стволе вторым пыжом закреплять надо! Деревня ты косорукая!» Беззлобно пояснил я, вздохнув полной грудью. «Учить бы тебя на гайку за то, что службы не знаешь, да некогда. Иди доложись старшому. Скажи, Иловайский отправил наказываться».
«Помилосердствуй, Харунжий!»
Двое проходивших мимо кровопийцев сочувственно кивнули в сторону упавшего на колени улана.
«Я ж сам не знаешь, какое у бесов начальство лютое. Сам накажи, милостивее будет».
«Не знаю и знать не хочу. Он был просто обязан меня застрелить, а сам пистолет толком зарядить не умеет. Где моя геройская смерть от предательской пули? Как я теперь про черного ворона петь буду? Почему меня до сих пор не убили? Сколько можно? У меня тоже свои планы, дела, личная жизнь, нервы, в конце концов».
«Да мы понимаем». Уже 6 сочувствующих прохожих вступились за бедного беса.
«Виноват он, конечно. Да кто по молодости и горячности излишней? Прости, дурака, Иловайский, не губи паренька. Начальство с ним такую противоестественность сделает. Потом только в Голландию эмигрировать. Благо опыта нахватал, полные штаны в облипку с кружевами».
«Ладно», — уступил я, видя, что шлема повернул назад. «У меня сердце отходчивое».
«Опять поди, всех меж собой драться заставишь», — понятливо вскинулся бес.
«Нет, я за справедливость». «Вот зарядишь пистолет заново, да попадешь с 3 шагов мне в грудь с завязанными глазами, тогда прощу».
«А ежели опять смажет?»
— заинтересовались 2 породистых людоеда нордической внешности.
«Так вы ему помогите. Оружие-то есть, небось?»
«А можно?» —
хором воспрянули все.
«Нужно!» — твердо постановил я. «Дуй по домам за стволами, да черные ленточки на глаза не забудьте. Стреляйте на голос.
Счастливую нечисть два раза просить не пришлось, а я наконец-то получил долгожданную передышку. Только очень недолгую. Тот рогатый идол, на башке которого я в былые дни от любвеобильных упырей да ведьм прятался, вдруг повернул уродливую голову и знакомым голосом спросил.
— Иловайский, а ты тут чего делаешь?
— Здравствуй, зоренька моя ясная, — улыбнулся я уродливой скульптуре.
— И тебе не хворать. Чего приперся, говорю? Случилось что-то? Или так? Соскучился?
Я на секунду замялся. В принципе, правильными были оба варианта.
«Сердцем по тебе тоскую всечасно, но, по совести говоря, забежал на часок приятеля выручить».
«Моньку, что ли?»
— недоумевающе буркнул идол.
«Вечно вам, казакам, вовсю лезть надо. Он же упырь. Таких все равно время от времени прореживать приходится. Естественный процесс сохранения межвидового равновесия». «Тебе ну куда и каким концом уперлось?»
«Ну, так не то, чтоб друзья закадычные, но ведь и не отмахнешься вроде».
«Да и пес с тобой», — подумав, согласилась рогатая голова. «Только смотри, город мне разрушать не смей. Как все закончишь, приходи чай пить. Мне мармелад прошлогодний хоть кому-то скормить надо».
«Обнимаю и целую, мечта моя кореокая».
«Да уж почувствовала всеми местами».
Уже куда ласковее попрощался говорящий памятник и напомнил.
«Чтоб без взрывов, землетрясений, цунами и гражданских войн. Это моя прерогатива, понял? Ну, чмоки-чмоки в обе щеки».
Неспешно подошедший Шлема только присвистнул, глядя, как я приветливо машу нечистому идолу. В дальнем конце улицы показалась торжественная процессия с музыкой, флагами и хоругвями. Дробные не в такт стучали барабаны, им вторили две громкие флейты, а общий ритм задавала чья-то визгливая скрипка. Представляете, за какое место надо держать кота и водить смычком, чтобы получился такой противный звук? Ха, а вот я что-то боюсь представить.
«Она, Монька-то, шествует!» Сглотнув ком в горле, хрипло прошептал Шлема. «Да ты глянь, как он сердешный! Высоко голову держит. Нахватался у вас, казаков!»
В первых рядах, действительно гордо вздернув подбородок, шел лысый упырь с интеллигентным лицом. Офицерская форма курьера была подрана, левый рукав висел на ниточках, одного эполета не хватало, половины пуговиц тоже. Видно было, что именно мундир помогает Моне не сгибать спину. Он был от пояса до шеи опутан веревками, а справа и слева от него двое дюжих леших волокли на плечах огромные связки хвороста. Все прочие размахивали ножами и вилками, хором скандируя «Жечь за печь! Жечь за печь!». Я-то до последнего надеялся, что все это какая-то несмешная шутка. Но не могут же в самом деле жители оборотного города, хоть все они и есть нечисть поганая, жрать своих же соседей. Да еще если вспомнить французское нашествие, то уж Моню, как национального героя, могли бы и просто простить. Не чумчара беззаконная, свой же местный, земляк. Ладно, разберемся. Не хотят по-хорошему, будет вам все через суворовскую клизму. «Полк, стой! Ать, два!» — громко скомандовал я, поднимая правую руку над головой. «Эй, славяне! Вы что тут удумали без моего разрешения?»
«Иловайской!»
— с какой-то гастрономически сладострастной злостью прошипела толпа.
«Ага! И вас с праздничком Христовым!» Я выхватил из-за пояса пистолет, большим пальцем взводя курок. «В щеки христосоваться не будем, но в пасхальные яйца я с пяти шагов по-любому не промахнусь».
Нечисть замерла. Особо впечатлительные прикрылись ладошками. Заряд-то, конечно, один, но добровольцев подставляться тоже нет. Я молчал. Они молчали. Даже Моня молчал. Дело вид, что он вообще здесь первый неповинный мученик, лысый агнец с упырьей мордой. Когда пауза затянулась настолько, что любой артист из погорелого театра удавился бы от зависти, я дружелюбнейше улыбнулся от уха до уха. «А в чем горе-то? Решили своего земляка на кавказский шашлык пустить? Да разве ж кто против? Мне до этого дел, как моему дяде до балетных тапочек. Вроде надеть-то и сможет, только на улицу не выйдет. Лошади засмеют».
«Так это что, можем жарить, что ли?» — неуверенно уточнил кто-то.
«Валяйте», — великодушно согласился я.
«Только форму военную верните. Мне за нее на складе отчитываться».
Бедного Моньку в минуту разногишили, вручив мне аккуратно сложенный мундир курьера.
«Ну все, спасибо. Можете приступать».
«И че? Типа даже драться между собой не заставишь?»
— все так же протянул недоверчивый голос.
«Нет настроения».
Я обернулся, убедившись, что с соседней улицы спешат те, что были отправлены мною за оружием.
«Все равно тут сейчас такая пальба начнется. Круче, чем на Бородинском поле. Вон, видите, горожане меня на прицел берут».
Мони и Шлема, не сговариваясь, распластались по мостовой. Они ученые, нахватались практики.
«Да нам-то что с того? Стрелять-то по тебе будут».
«А я среди вас спрячусь», —
пояснил я, делая шаг вперед и обнимая говорливого вурдалака-недомерка за шею.
«Ну что, охотнички, казачье слово крепко! Пали!»
Как вы понимаете, уговаривать никого не пришлось. Перевозбужденный спортивным азартом десяток горожан, не сговариваясь, дал залп в мою сторону из ружей, пистолетов, арбалетов, рогаток, луков, а кому не хватило, просто кинул кирпичом. По мне, разумеется, не попали ни разу. Что ж я, дурак им подставляться? Винтиться в толпу, укрывшись за самыми толстыми кровососами, дело нехитрое, хотя и требующее определенного умения. Но если с другой-то стороны глянуть... Так кто из нас, казачат, в детстве не воровал на ярмарке яблоко или грушу, а потом не удирал от торговцев с хворостиной через весь базар, прячась за спинами пожилых станичников да за широкими бабьими юбками? У нас в полку все. Думаю, даже Прохор с этого начинал. Умение побеждать малым числом и удрать от погони — первейшее качество казака. Вот и я кружу своих врагов в трех соснах, сталкивая лбами. Причем успешно, ибо на площади в этот момент поднялась совершеннейшая суматоха.
«Колдон косоглазый, ты в кого палишь, ась? Кто мне теперь эту долю свинцовую из этого места доставать будет? Нет уж, сам доставай, врачи у нас шибко впечатлительные!» «Маманя, я, конечно, хотела дырку в пупке, чтоб для пирсингу, колечко с камушком подвесить, но это не сквозную же, в пупок вошло, со спины вышло». «Это кто пульнул? Это ты пульнул? Это ты в меня пульнул? Да я тебе сейчас, снайпер криворукий, этим же арбалетным болтом девственности лишу! И не посмотрю, что ты мужик! У меня, может, ориентация модно-перспективная!» «Народ!» —
наконец опомнился кто-то тощий, с всклокоченными волосами и зубами, как у бобра.
«А ведь то справедливая кара пал до нашей головы! Забыли мы полезнейшую и душеспасительную традицию! Увидели Иловайского, так лучше сами подеритесь, меньше синяков будет! А мы не подрались, вот так нам и возмездие! Свои в своих, из чего попал полят! Ай-яй-яй!»
«Полностью поддерживаю!» —
поддакнул я, стряхивая пыль с шаровар и засучивая рукава. «Традиции — это святое.
Хотите, сам первым начну?»
Я с размаху пнул коленом в копчик ближайшего лысого черта в форменном костюмчике и личине студент Киевского университета. Удар получился настолько смачным и зрелищным, что нечисть не удержалась. Им любой плохой пример подай, повторят в геометрической прогрессии со всей охотой и рвением. И пошло... И поехала. В шумной атмосфере счастливого всенародного мордобоя мне удалось без особого труда вытащить Моню и Шлему, бодро покинув с обоими подельниками место преступления. Самому интересно, сколько еще времени жители оборотного города будут вот так легко покупаться на мои маленькие провокации? Вроде же ничего особенного не делаю.
Давно бы могли сообразить, что киньте на меня не всей толпой и хоронили бы потом только по паху. От меня бы и косточек не оставили. Хотя если все эти драки записывать в общенародные традиции, дающие возможность горожанам просто выпустить пар, то вроде как и хорошее дело получается. И им разрядка, и меня не в суп. Все довольны, смысл лишними вопросами париться.
«Чё застрял, как слон в мышеловке? Валим от сель хоронжей!»
Моня и Шлёма подхватили меня с двух сторон под мышки и понесли так резво, что я даже ногами не перебирал. Поджал их и наслаждался поездкой. К хозяйкиному двору был доставлен минут за 10. Ну, может, если верхом на бабке Фрось, то уложились бы и за 5. Да только где же ее искать, прохвостку старую? Упыри оставили меня у ворот и ринулись обратно с еще большим энтузиазмом. Как я понимаю, парни сумели таки сообразить, что помогать мне себе дороже, и удрали, не дожидаясь грядущих перспектив. Я их не осуждал. Постоянно рисковать головой из-за моих закидонов кому охота? Дураков и мазохистов даже среди нечисти не так, чтобы много».